Добрый вечер. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла к Коринфянам. И немножко вспомним, давайте, о чем мы с вами в прошлый раз беседовали. Мы исследовали вторую главу послания, первого послания апостола Павла к Коринфянам. И, как вы помните, апостол Павел начинает в этой части своего послания отвечать на претензии коринфян на совершенство. Да, что они совершенны, что они духовны, что они премудры. Но проблема заключалась в том, что при том, что они были совершенными, духовными и так далее, среди них были проблемы. Да? Какие? Разделения, споры. С этого начинается первая глава первого послания к Коринфянам. И апостол Павел, отвечая на эти претензии, говорит, что совершенство, во-первых, не в знании, а в незнании. Помните, он говорит: «Я пришел вам, ничего не зная, кроме Христа распятого». Да? Во-вторых, не в мудрости, которую искали коринфяне, земной, а в премудрости Божьей, которая говорится здесь во второй главе, премудрости, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека. О чем здесь идет речь? О какой премудрости? О спасении во Христе. Да? О том, что мудрые этого мира не могли увидеть. И, наконец, духовность – это не изученные слова человеческой мудрости, а ум Христов. Это последний стих 2 главы 1 послания к Коринфянам. То есть знание и мудрость не человеческими способами добытые, но полученные от Духа Святого. И далее, в 3 главе, мы сегодня с вами остановимся на ней, апостол говорит, что духовность, мудрость, совершенство – это не просто рассуждение, не просто красноречие, а это жизнь. Нужно духовность свою явить не в красивой беседе с кем-то, а нужно явить в жизни. И для этого, для описания вот духовности, явленной в жизни, он использует несколько образов для того, чтобы показать различия между духовными людьми и недуховными, совершенными и несовершенными. И мы эти образы, записанные в 3 главе, сегодня рассмотрим, и в следующий раз рассмотрим продолжение этой мысли, этой темы в 4 главе. Итак, давайте мы прочитаем первые 4 стиха 3 главы, в которой заключен один из образов, который апостол Павел использует для того, чтобы сравнить духовных с недуховными. Кто же такие духовные, кто же такие недуховные? «Я не мог с вами говорить, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». И в чем же эта плотскость проявилась? «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: я Павлов, другой: я Аполосов, то не плотские ли вы?» говорит апостол Павел. Итак, противопоставление младенчества и зрелости здесь использует апостол Павел для того, чтобы показать, что, чем плотский человек отличается от духовного. Чем питается младенец, да, и чем питается взрослый? Апостол Павел говорит: «Я говорил с вами как с плотскими и питал вас молоком». Вообще вот этот образ молока духовного и твердой пищи проходит, да, в Священном Писании и в посланиях апостола Павла. Например, в 13 главе он говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Да? Или в послании к евреям в 5 главе сказано, 5 глава к евреям, с 11 стиха: «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот что в этом образе заключено? Наверное, мысль о том, что жизнь во Христе – это постоянное возрастание. Невозможно опытом, который человек пережил при своем обращении, питаться и жить всю жизнь. Да? Во-первых. Во-вторых, здесь апостол Павел говорит, что «я питал вас молоком, а когда нужно было бы уже твердой пищи». Так что такое молоко? Здесь вот посланник евреям, он говорит, это начатки учения, да, азы. Но азы полезны на каком-то начальном этапе. Дальше нужно уже питаться твердой пищей или разуметь то, что трудно разуметь и понимать в начале своего духовного пути. И здесь, как мы дальше увидим, речь идет не о разумении или незнании каких-то таких вот истин глубоких. Речь не идет о каком-то теоретическом знании, да, хотя это тоже само по себе важно. А речь идет о том, что взросление в вере подразумевает и другое отношение к жизни, и другой уровень отношений между людьми. Так вот, если коринфяне претендовали на совершеннолетие, то они должны были как совершеннолетние и поступать. Но в жизни своей, к сожалению, они проявили вот это несовершенство. Я не могу с вами говорить как с духовными, потому что между вами ссоры, разногласия, не по человеческому ли обычаю поступаете. А маленькие дети быстро, легко ссорятся друг с другом, да? Из-за всяких пустяков. Из-за какой-то игрушки, из-за какой-то бумажки, из-за чего угодно может вспыхнуть эта ссора. И с точки зрения взрослого, мы когда смотрим на этих младенцев, которые ссорятся из-за пустяка, да, то это вызывает у нас улыбку. Потому что взрослые знают настоящую цену этим безделушкам, за которых дети ссорятся. Они не стоят того, для того, чтобы ссориться и драться друг с другом. Точно так же и в жизни духовного человека. Духовный или совершенный – когда смотрит на ссоры, да, духовных или несовершенных, на их разногласия, он только пожимает плечами, потому что он знает настоящую цену вот этого, из-за чего они ссорятся, из-за этого пустяка. И духовность или зрелость и духовности свойственно терпение, свойственно такая мудрость, свойственно понимание настоящей цены, из-за чего многие в этом мире огорчаются, ссорятся, даже воюют и враждуют. Помните, в Нагорной проповеди Господь говорил о зрелости, но несколько другими словами, в 6 главе с 31 стиха Он говорит: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут кто? Язычники». И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете в этом нужду. Вот исходя из этих слов, чем зрелый человек отличается духовно зрелый от духовно незрелого? Он не заботится. Да? Он не заботится, потому что он знает. Вот суть знания, что Бог заботится о нем. Это не говорит о том, что он вообще ничего не делает, да? Но внутренне он спокоен, чтобы... И как бы в его жизни ни происходило, потому что он уверен, что Бог заботится о нем. И здесь дети Божьи – это зрелые духовные люди, а язычники, да, – это те, которые не знают Бога и не знают, что Он заботится о своих. Быть взрослым человеком – это не значит просто аттестат зрелости иметь, да? Выпуститься из школы или еще там какого-нибудь учебного заведения. А это значит уметь жизнь свою строить, уметь зарабатывать себе на хлеб, уметь создать там, семью там, и так далее, и так далее. Все, что свойственно преодолевать трудности, которые встречаются на пути, терпение проявлять, все это свойственно зрелому человеку. И быть духовным – это значит не иметь дипломы об окончании каких-то там, курсов или там, семинарии, институтов, или не уметь рассуждать о духовности, читать Библию, там, поститься и так далее, хотя это само по себе может быть важно. Но быть духовным значит уметь радоваться, уметь не завидовать, уметь искать мира, а не ссоры, искать Царство Небесного, а не Царство человеческого и земной славы. Это вот то, что имеет в виду апостол Павел, когда говорит, что я питал вас молоком, а не твердой пищей, и вы еще младенцы, к сожалению. Не потому, что вы плохо знаете Священное Писание, хотя, может быть, это тоже момент присутствовал, да, но акцент ставит апостол Павел на том, что вы учили-учили, читали-читали Библию, но так ничего и не поняли. И продолжаете оставаться младенцами, ссорясь друг с другом. Опять же, если говорить о младенцах, то они требуют себе особого отношения, особой заботы. Да? Мы так тоже иногда к духовно незрелым людям или тем, которые только вот недавно в церковь пришли, немножко о них переживаем и думаем, как бы они что тут не увидели такое, что их разочарует, как бы что они такое не услышали, что их разочарует. Да? Но они младенцы еще, они еще только стоят в начальном этапе. Но когда через годы проходят, и люди продолжают оставаться такими ранимыми, такими зависимыми, такими требующими внимания, заботы, такими обидчивыми, то, наверное, это говорит о том, что, к сожалению, годы прошли, а младенцы так младенцами и остались. Хотя они переслушали огромное количество проповедей, прочитали множество книг, присутствовали на многих домашних группах и так далее, но это, к сожалению, ничего им не дало. Поэтому давайте мы будем расти. И вот хочу вам прочитать один из признаков такой духовной зрелости и роста. 15 глава послания апостола Павла к римлянам. Вот запомните это место, первые три текста. Мы сильные или мы духовно зрелые или духовные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Вот один из важнейших признаков духовной зрелости. Сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих пали на меня. Итак, в чем признак зрелости? Сильный сносит немощи бессильных. И он старается сделать так, чтобы бессильный не споткнулся, не приткнулся и духовно не пал, но напротив, чтобы продолжал свое духовное развитие. И в чем же, как мы с вами говорили, проявилось, снова вернемся назад, младенчество Коринфян. С этого начинается, собственно, послание. Оно посвящено разделению, спорам, распрям о превосходстве я Павлов и я Аполлосов. И как апостол Павел эту проблему решает? Снова немножко назад возвращаемся. Во-первых, он говорит, что цель проповеди – это Христос распятый, а не премудрость слова, и что не апостолы играют ключевую роль, которые умеют красиво говорить, или учителя что-то еще такое делать, но мудростью и знанием мы обязаны Спасителю, потому что идти надо не за Павлом и апостолом, а за Христом. Во-вторых, он говорит, что разделение свидетельствует о духовной незрелости. Мы с вами только что это говорили. И хотя коринфяне искали этой духовности, но так ее и не нашли. И вот, наконец, третий момент, на котором мы с вами подробнее остановимся. Проблема разделений связана не только с самими коринфянами, которые искали мудрости не там, где ее надо искать, и ссорились между собой. Проблема разделения еще, знаете, с чем связана была? С тем, что те люди, которые строили их духовную жизнь, руководили их духовной жизнью, к сожалению, не всегда строили ее из правильного и нужного материала. И сами сеяли вот эти разделения. И далее апостол Павел говорит в образах, опять же, свойственных ему, о принципах духовного руководства. Как управлять церковью, как руководить церковью так, чтобы она оставалась в единстве и взаимопонимание. Это касается не только пасторов или церковного совета, это касается каждого из нас, потому что каждый из нас обладает определенным влиянием церкви. Да? Мы в какой-то степени являемся пасторами, если хотите, или учителями тех, кто к нам близок, нашей домашней группы, наших друзей. И, может быть, 2, 3, 10 человек очень внимательно прислушиваются к тому, что мы говорим, чему мы учим, и делают из этого важные для себя выводы. Поэтому все мы в той или иной степени, как члены Церкви Христовой, являемся духовными наставниками. Поэтому вот эти принципы руководства в Церкви, они актуальны для каждого из нас. Итак, читаем дальше. «Ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь». И дальше вот этот образ, который использует апостол Павел. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Апостол говорит, кто Павел, кто Аполлос. В этих словах, наверное, такое самоуничижение можно прочитать. Да, апостол Павел специально подчеркивает свою незначительность, незначительность своих сподвижников на Ниве Божьей по сравнению с тем, что делает Бог. И он говорит, они только служители, говоря и о себе. По-гречески, знаете, как служители? Знаете, наверное, хорошо. Диакон. Диакон – это служитель. Другими словами, апостол Павел говорит, они только диаконы. Самая почетная должность в церкви – это должность служителя. Помните, Спаситель, когда склонился над ногами своих учеников, прощаясь с ними, да, он сказал, не служащий ли я, не пришел ли я в этот мир послужить. Церковь – не место, где мы возвышаемся один над другим, а церковь, где мы служим друг другу, где мы являемся диаконами друг друга, слугами друг друга. И апостол Павел говорит, мы только слуги Христовы, мы его служители, мы только исполняем поручение, которое он дал нам. И использует этот образ земледельца. Я насадил, Аполлос поливал, а Бог взрастил. Этот образ хорошо известен для людей, выросших в библейской культуре в древности. Сегодня мы как-то не связываем с вами урожай с действием Божьим. Да? Мы больше, наверное, связываем с тем, достаточно ли было солярки, технику, чтобы заправить, собрать урожай, достаточно ли было удобрений, достаточно ли было тех или иных важных каких-то вещей для того, чтобы собрать урожай. Но в древности все понимали, что дожди, труд, который человек применяет, мудрость, связанная с выращиванием растений, не является определяющим, хотя важным. Господь дает урожай. И календарь праздников, мы с вами, помните, исследуя образы спасения в Священном Писании, говорили о праздниках. Все праздники были связаны с земледельческим циклом. Например, Пасха – это время жатвы урожая. Это время, когда первый сноп приносился, когда собирался урожай. И жертвоприношения, связанные с этим, тоже были в Израиле связаны с основными продуктами питания. Агнцы, мука, вино – основные продукты питания. Таким образом, израильский народ в праздниках своих, жертвоприношениях своих приносил, возносил благодарность Богу за этот собранный урожай. Апостол Павел использует здесь этот хорошо знакомый образ. «Я насадил». Аполлос поливал, но мы же привыкли кого благодарить за урожай собранный? Бога. Мы же всю историю израильского народа воздавали ему славу и хвалу, каждый год собирая урожай за то, что он взрастил. Используют этот образ. Евангелие от Луки, 17 главе, Спаситель притчу такую приводит. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? И станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните повеленное, вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Потому-то апостол Павел и говорит, а кто такой Павел, кто Аполлос? Мы только служители, мы только слуги, мы только рабы, которые исполняем то, что поручил исполнить нам Господь. Но проблемы в церкви, в Коринфской, например, церкви, возникают тогда, когда слуги Божьи начинают думать, что они господа. Начинают повелевать вместо того, чтобы служить, требовать того, чтобы им служили. И вот в этот момент может произойти вот эта подмена целей. Цель не исполнить Божье поручение, а цель какую-то славу земную себе стяжать среди, может быть, этой группы, среди которых этот человек находится. Цель не привести людей ко Христу проповедью, а использовать проповедь для того, чтобы достичь каких-то своих земных выгод. То есть вот апостол Павел подчеркивает роль Божью в выращивании этого духовного урожая, говорит о том, что мы только служители, как бы первый принцип, важный принцип духовного руководства, таким образом выводя. И этот принцип заключается в том, что духовный руководитель, настоящий руководитель – это служитель, который исполняет поручения Христа на Божьей ниве и понимает себя именно как слугу, который исполняет поручения. И если мы с вами, как духовные лидеры среди тех, кто нас слушает, не стремимся к господству над ними, не стремимся к превозношению над ними, а просто хотим исполнить поручения Христа и служить духовным нуждам, тогда мы настоящие духовные лидеры. При этом, конечно, апостол Павел подчеркивает и важность того вклада, который вносит служитель Божий. Он говорит, что через них, через его проповедь уверовали коринфяне, да, служитель – это важен, что он насадил, что Аполлос поливал. Без этого труда тоже плодов не бывает. И, наконец, в 8 стихе он говорит, что каждый получит награду по своему труду. То есть раб или слуга Божий, посланный исполнить его миссию, тоже получит свою награду. Труд его не будет напрасен. Он получит удовлетворение, он получит радость от того, что он сделал, и похвалу от Бога. И следующий образ, который использует апостол Павел, и принцип духовного руководства, который здесь заложен. Мы читаем с 9 по 17 стих. «Мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Какой здесь образ? Если в первом примере это был образ младенца, да, потом образ земледельца использовал апостол Павел, здесь он использует следующий образ – образ мудрого строителя. Ну, скажу вам сразу, что в проповедовании такой маленький секрет. Очень важно правильно использовать образы. Образы помогают нам запоминать и воспринимать сказанное. Да, они как бы делают речь такой более предметной. Мы в проповедях называем это примерами. Примеры могут быть самыми разнообразными. Вот апостол Павел, как хороший проповедник, часто использует примеры. Примеры из жизни людей, хорошо им знакомые, для того, чтобы пояснить те или иные мысли. И здесь он использует образ строителя. Кстати, по-гречески «строитель» – это архитектор. Как бы вот от слова «строитель» греческого произошло наше слово «архитектор». Апостол говорит, что он заложил фундамент веры для коринфян. И что же это был за фундамент? «Никто не может положить другого основания, кроме какого? Иисуса Христа. Да, помните, он первые две главы посвятил тому, что нет мудрости другой, нет знания другого, нет фундамента другого для веры, как проповедь о Иисусе Христе распятом. Но одно дело заложить фундамент, а другое дело на этом фундаменте что-то построить. Фундамент может быть заложен самый правильный, самый крепкий, самый хороший. Но строение, которое возводится на этом фундаменте, может быть неважным. И задает вопрос апостол Павел. Смотри, кто как строит. Фундамент-то заложен, но смотри, кто как строит. Возможно, проблема вот разделений, которые в Коринфской церкви произошли, это проблема вот этих строителей, в кавычках, которые пришли после апостола Павла в эту церковь и начали строить. Из чего они строили? Апостол Павел говорит, что дело каждого обнаружится. Огонь испытывает материал, да, из которого сделан. Знаете, что раньше, ну, может быть, и сейчас что-то подобное используется, иногда в драгоценный металл подмешивали свинец, легкоплавкие металлы, для того, чтобы тяжесть этому придать и как бы вес увеличить. Вот для того, чтобы проверить, это золото настоящее, или это ювелирное изделие настоящее, или это только позолоченное, но не драгоценное изделие, подвергали испытанию золоту. Точно так же и в жизни духовных строителей. Время покажет. Придут испытания в жизнь церкви, и они откроют, из чего строил этот строитель. Вы, наверное, слышали, не так давно в Оренбургской области часть школы обвалилась, там погибли дети, да, об этом много говорили. А почему обвалилась? Обвалилась потому, что строили эту школу в 60-е годы шабашники. Помните такое слово? Сейчас оно как-то уже немножко ушло из обращения. Шабашники. А какая цель у шабашников? Как можно быстрее и больше построить, чтобы заработать. Но не цель построить была хорошая, крепкая здание, которое бы стояло долго. И они туда клали мало цемента, много песка. И вот в конце концов эта стена не выдержала и обвалилась. То же самое может в жизни духовного строителя произойти, когда он в своем духовном строительстве руководствуется не стремлением строить на фундаменте заложенном, да, на фундаменте Христа, а какие-то собственные цели преследует, то вера людей будет очень шаткой, очень зыбкой, и когда придут какие-то испытания, она, эта вера, может не выдержать. Я думаю, что в нашей жизни, опять же, возрастая, набираясь опытом, мы также являемся свидетелями того, как в тот или иной момент наши с вами дела сгорают, образно говоря. Вот мы когда-то с вами над чем-то трудились так, как верили, а потом вдруг видим, что из этого ничего хорошего не получилось. Да? Мы не лишены с вами ошибок. Ну, например, мы можем детей воспитывать или не воспитывать, и потом они, когда вырастают, мы видим, насколько хорошими мы были с вами строителями, из какого строили материала, да, их жизнь, или семью нашу созидать, и в конце концов вдруг обнаружить, что мы, наверное, что-то делали неправильно. Или, может быть, в коллективе нашем рабочем строить отношения с руководством, с коллегами таким образом, что в конце концов вдруг оказывается, что мы там чужие, что никто с нами не хочет иметь никакого дела. Мы время от времени терпим урон от того, что закладывали когда-то или строили неправильно. Но, слава Богу, у нас бывает или есть возможность свои ошибки исправлять и начинать строить, уже учитывая свои ошибки. То же самое в церкви может происходить и с теми людьми, на кого мы оказываем влияние. Мы несем ответственность за души тех людей, которые нам верят. Мы можем строить их духовную жизнь из хорошего материала, а можем строить из плохого. Да? Мы можем учить их радоваться, учить их терпеть, учить их добродетели, а можем, напротив, учить ворчать, замечать ошибки, быть нетерпеливыми и так далее, и так далее. И когда вот это накапливается, когда это здание все больше и больше становится, это формирует человека, и в конце концов оно может или рухнуть под тяжестью каких-то вот привитых нами недостатков духовных, или, напротив, устоять, когда придут соблазны и испытания в жизнь этого человека. И здесь апостол Павел говорит, спасется плохой строитель, может быть, но как? Как бы из огня, он говорит. Да? Финальным испытанием будет суд Божий. На Божьем суде, образно говоря, огнем Господь испытает каждого и подведет итоги. Но цель Божьего суда не осудить, а какая? Отделить доброе от злого, чтобы спасти. Спасти доброе от злого. Но в этом жизни, помните, как Спаситель притчу говорил о поле, на котором растут вместе и пшеница, и плевела. Все часто перепутано. И вот какие-то такие вот события в жизни, и в конце концов Божий суд вот это перепутанное все разделит. Доброе от злого. И надо сказать, что и в нашей жизни, как строителей, духовных строителей, строителей в своей жизни, тоже не все бывает хорошо. Мы иногда криво строим, а иногда строим на века и правильно. То есть, когда апостол Павел говорит, что спасется как бы из огня, он говорит, что все-таки есть у нас право на ошибку. Господь милостив, и Он снисходит нам. Но при этом важно искать не оправдание нашим ошибкам, а важно уметь делать выводы из этих ошибок. И если что-то у нас не получилось, в следующий раз делая эти выводы, строить из правильного материала. Если мы вдруг видим, что мы оказали влияние недоброе на тех людей, которые нам верят, то нужно не усугублять это недоброе влияние, а напротив, стараться исправить вот то, что мы так криво, может быть, построили. И дальше апостол говорит, кто разрушит храм, того покарает Господь. О каком храме он говорит? Из контекста ясно, что это церковь. Вот тот, кто криво построит, или тот, кто будет прилагать такие усилия неверные, злые, которые разрушат эту церковь, он не избежит, этот человек, ответственности за то, что он сделал. Помните, Спаситель сказал, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше, да, очень, очень жестко так сказано, повесить жернов и утопить в морской или в глубине. Церковь – это храм Божий, который составлен из нас с вами, из опыта каждого из нас, из веры каждого из нас. И если кто будет использовать свое положение, свое влияние в обществе для того, чтобы не созидать, а разрушать свои таланты, не созидать, а разрушать, то он не избежит Божьего суда. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого не приходит. Лучше бы ему, если бы мельничный жернов повесили на шею и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих, говорит Спаситель, 17 глава Евангелия от Луки, 1-2 стих. И еще один текст, послание Иакова, 3 глава, 1 стих. «Немногие делайтесь учителями». Почему? Потому что учитель подвергнется большему осуждению. А почему? А потому что как раз вот он и есть тот, кто несет ответственность за строительство храма Божьего. Это не значит, что мы все должны теперь решить избегать ответственности. Не к этому призывает Писание. Не к избежанию ответственности за наше учительство, за наше наставничество, за наше влияние, которое мы оказываем на ближних, а призывает ответственно относиться к тому, что мы делаем и к тому, что мы говорим. Итак, второй принцип духовного руководства, который мы выводим. Если первый принцип духовного руководства – служитель должен понимать себя как служитель, как слуга, а не как тот, кто ищет своего, да, то второй принцип духовного руководства – служитель должен строить из каких материалов? Из драгоценных, из тех, которые выдержат испытания, которые не замешаны на соперничестве, на эгоизме, на самолюбии, на злобе, на всех качествах, которые не созидают, а разрушают. Конечно, мы можем ошибаться, но если мы целенаправленно сеем раздоры и соблазны, то мы не избежим Божьего суда. Итак, второй принцип – строить из драгоценных материалов, созидать, церковь так, чтобы она, когда придут испытания, выдержала эти испытания. И, наконец, третий принцип духовного руководства, отмеченный здесь в третьей главе первого послания Коринфянам, с 18 стиха до конца. «Никто не обольщай самого себя. Если кто думает из вас быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. А вы же Христовы, а Христос Божий». Апостол в третий раз упоминает имена Аполлоса, Кифы, свое имя. Вот если так он часто упоминает эти имена, наверное, действительно с этим были связаны, с этими людьми, да, связаны какие-то проблемы. Помните, мы с вами говорили, что, возможно, это были партии или такие группы людей. И коринфяне видели в каждом из этих людей свой идеал. Кто-то был поклонником красноречия Аполлоса, кто-то идеал видел в Петре, который, может быть, учил тщательному соблюдению традиций иудейских. Кто-то хвалился своим учителем Павлом, а кто-то претендовал на то, что ему Христос открыл какую-то истину, Христовую. Все эти люди искали духовности, но в конце концов, ища духовности, они оказались какими? Плотскими. Потому что между ними были ссоры, зависть и разделение. Потому апостол Павел, обращаясь к ним, и говорит: «Не обольщайтесь, называя себя, никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Красноречие, помните, мы говорили, софисты, да, учителя мудрости. София по-гречески – это мудрость. Мудрецы, ищущие знания. Все это само по себе бессмысленно, если не созидает в церкви, а, напротив, разрушает Божий храм и ведет к разделению. Таланты, дары, в том числе даже такой дар, как дар апостольства, это только инструменты. Как в иллюстрации с земледельцем, это только лопата земледельца. Или в иллюстрации со строителем, который апостол Павел использует, только мастерок того, кто каменную кладку кладет, но не цель. Все, что Бог нам дает, должно не к разрушению, а к созиданию Царствия Божия и веры в Спасителя быть использовано. И апостол Павел говорит, смысла нет спорить вокруг этих инструментов, таких как Кифа, Аполлос, Павел или еще кто-то, потому что все они, как он здесь говорит, Павел или Аполлос или Кифа, мир или жизнь или все остальное, это только то, что служит вам, это ваше, говорит апостол. Поэтому разделение не имеет никакого смысла. Перед лицом вечности, тут в конце концов сказано как? Вы Христовы, а Христос Божий. Перед лицом вечного Бога, перед лицом Спасителя, все эти разногласия, разделения, обиды, соперничество не имеют никакого смысла. Поэтому мы можем вывести отсюда третий принцип духовного руководства. Все, что у нас, наши дары, таланты, служение и мы сами, как бы не являются нашими. Все это принадлежит кому? Принадлежит Богу. И духовный руководитель, или тот человек, который хочет оказать доброе влияние на тех, кто находится вокруг него, он не стремится обладать церковью, человеческой славой, но стремится принадлежать Богу. И когда он принадлежит Богу в своей жизни и в своем служении, то не станет он никогда причиной для разделения среди тех, кто слушает его, и среди тех, для кого он является авторитетом. Итак, давайте такой короткий итог подведем. Апостол Павел здесь, в этой третьей главе, использует три иллюстрации, которые помогают духовно возрасти церкви. Да? Во-первых, он говорит, что от младенчества надо переходить к взрослой жизни, и от молока к твердой пище. Невозможно всю жизнь оставаться младенцем. А признаком недуховности или младенчества духовного что является? Мы можем наизусть знать Священное Писание, мы можем цитировать текст Священного Писания, но при этом проявлять в жизни своей то, что Бога не славит. Носите бремена друг друга, говорит апостол Павел. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Мы должны быть терпеливыми к другим людям и возрастать духовно в смысле нашей жизни и наших отношений. Потом апостол Павел говорит о том, что проблемы в церковь часто приходят из-за того, что те, кто влияние на нее оказывают, не на своем месте. Для того, чтобы оказывать влияние, нужно быть хорошим земледельцем. Хороший земледелец знает, кому слава принадлежит за выращенный урожай. Нужно быть хорошим строителем. Хороший строитель знает, из какого материала строить. И, наконец, нужно стремиться не обладать людьми, славой, всем, что здесь, а стремиться принадлежать Богу. Если мы принадлежим Богу, то пред лицом вечности все это земное, все эти раздоры и разногласия теряют смысл. И пусть Господь поможет нам возрастать духовно, не останавливаться в своем духовном росте и быть добрыми людьми, оказывающими доброе влияние и созидающими единство Церкви среди тех, кто нам верит, кто нам доверяет и на кого мы оказываем влияние. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты построил на этой земле храм Твой, Церковь, утвержденную на основании веры в Господа нашего Иисуса Христа. Каждый из нас является частью этой Церкви. От каждого из нас зависит единство, мир и духовное возрастание всего тела Христова, Церкви нашей. Помоги нам, Господи, быть добрыми земледельцами, добрыми строителями. Помоги нам созидать, а не разрушать тело Твое. Просим все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.